Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе речь пойдет про современные секты. Что это такое, чему они учат и в чем основная опасность? Сегодня прозвучит первая часть беседы. Итак, на связи отец Андрей Ефанов, руководитель Центра исследований религий «Фавор» Кинешемского епархиального управления и член Российской ассоциации Центра исследования религий. Отец Андрей, добрый день!
Добрый день.
Вот кроме исторических событий, 80-е и 90-е нам запомнились, кроме всего прочего, обилием всевозможных сект. Сегодня про них уже меньше слышно, разве что только в новостях, когда какую-то из них в очередной раз запретили, но на самом деле сектантские и оккультные движения никуда не делись, а просто подстроились под времена и немножко видоизменились. Вот какие на сегодня секты действуют на территории нашей страны, по каким признакам их можно узнать, и поговорим обязательно о том, как в них не попасть. Батюшка, давайте начинать с самого начала. Вот какие сегодня секты действуют на территории страны, ну хотя бы какие-то основные направления?
Если мы будем сравнивать нынешнее время с указанными вами временами 80-х, 90-х годов, времени, может, начала нынешнего века, то, конечно, многие из тех все, которые существовали и были активны в те времена, сейчас они, правда, ушли в тень в некотором степени и менее актуальны. Например, вот свидетели Иеговы, которые стучались практически в каждую дверь, в настоящее время мало того, что они запрещены как экстремистская организация, они свою деятельность, конечно, минимизировали, ведут подпольно, а в наше время, во времена, в общем-то, необходимой открытости и информационной такой широты, конечно, их деятельность, слава богу, подутихла. Многие из тех движений, которые были популярны в те годы, это пятидесятники, баптисты, адвентисты седьмого дня. Также сейчас проблема этих сект, она стала менее актуальной. Но это не значит, что сект стало меньше. На место тех же пятидесятников пришли неопятидесятники. Более агрессивные, более яркие, с новыми идеями, которые увлекают современную и молодежь, и уже взрослое поколение. Очень распространенным стало неоязычество, то явление, которого мы не знали в прошлые годы. Сейчас, особенно вот в последнее время, в связи с проведением специальной военной операции, вот для тех ребят, которые служат, вот, освобождая наши территории, для них большое, конечно, искушение — это именно неоязычество, которое привлекает людей мнимой некой силой, идеями, ложными абсолютно идеями, которые не построены совершенно ни на чем. Но те вымыслы, которые предлагаются неоязычниками, они находятся отклик среди тех людей, кто не воцерковлены, кто далеки вообще от церкви. Хотя, конечно, в большинстве своем люди эти крещенные, но вот им нравится увлечение вот неоязычеством. Также отдельно стоит сказать о параправославных или, можно сказать, псевдоправославных движениях, которые используют религиозную вот тематику православия, однако представляют собой тоталитарные или просто деструктивные какие-то секты, которые также не ведут людей ко спасению, но своему гуру, наставнику, который использует человеческий ресурс и религиозные чаяния во вред душам своих подопечных, ну и, кроме этого, чаще всего для своего личного обогащения. Очень популярны сейчас становятся, они и ранее, конечно, были популярны, но сейчас еще больше, это астрологи, тарологи, различного рода маги, гадатели, шаманы. Это тоже сейчас большая проблема для тех людей, которые могут, как им это кажется, совмещать в своей жизни формальную принадлежность к православию, но при этом увлекаться вот такого рода заигрыванием с силами демоническими, которые, несомненно, приводят людей к духовной гибели, ну и не только к духовной гибели, но и к определенному такому состоянию, когда люди лишаются спокойной жизни, иногда имущества, но при этом еще и нарушаются их социальные связи. они ведь становятся людьми особого круга, в котором нет места нормальной просто социальной жизни. Люди вовлечены в круг своих суеверий, веры, те же там расположения звезд, знаки зодиака. Ну, можно открыть любую газету или любой интернет-ресурс, и там везде эти гороскопы. Вот это, к сожалению, к нам пришло с тех злополучных 90-х годов, но расцветает новыми красками, увлекая уже следующие поколения, находя для них определенный новый интерес.
Вот, прекрасно, да. Давайте сейчас по этим трем направлениям и прогуляемся, собственно говоря. То есть неоязыческие вы обозначили, псевдоправославные и тарологи с астрологами. Вот про последних очень интересно. Но начнем давайте с неоязычества. Что это за секты, чему они учат?
Ну, как нам известно, история дохристианской Руси к нам дошла очень фрагментарно. А уж религиозные обряды и вообще суть верования славянских народов до крещения, они практически не сохранились. То есть мы не знаем, какими были религиозные обряды, какой был культ тех или иных языческих богов дохристианской эпохи на Руси. Поэтому нынешняя реставрация представляет собой выдуманный с нуля культ. Мы вот видим печально известную Наталью Поклонскую, которая сама придумывает новых богов и новый культ почитания этих богов. Точно так же делают и многие другие неоязычники, когда просто придумывается с нуля культ того или иного языческого бога, иногда придумывается и сам этот персонаж. И дальше уже адептам этой неоязыческой религии предлагается следовать тому, что было выдумано в нынешнее современное время, не имеет никакой исторической основы, но при этом представляется как реставрация древнего русского такого вероучения, дохристианского, как нечто патриотическое, то, что несет в себе именно глубинное в жизни русского народа. Ну, конечно же, оно этим не является, это лишь просто новосозданный культ.
Какую опасность они в себе несут? Ну, то есть я имею в виду что? Вот если, например, мы говорим про секты, которые существовали там в 80-х, в 90-х годах, в 70-х даже, некоторые из них убивали своих адептов или подбивали их на теракты, то тут мы просто говорим про то, что человек к тебе подходит или друг и начинает говорить про каких-то богов, или несуществующих, или каких-то старославянских. То есть в большинстве случаев на него просто посмотрят, ну, скажем так, как на не совсем здорового человека и отойдут.
Если бы речь шла о маленьких каких-то религиозных группах, тогда вполне можно было бы отнестись к этому так, как вы говорите. Но на самом деле это серьезное движение, которое поддерживается, я не знаю, какими, но определенными силами, потому что оно широко распространяется. И оно меняет культурный код жителей России, граждан России. То есть получается, что злоба, ненависть, воздаяние злом за зло становится нормой. Опять же, представители данных движений, религиозных все-таки движений, они говорят о превосходстве одной нации над другой. А тут от национализма до нацизма, как мы понимаем, ну, один шаг. И это разрушает те традиции, которые существовали тысячелетиями на Руси. Мы видим, когда добрые поступки, любовь, сострадание, терпение заменяются совершенно другими парадигмами — силой, властью и ненавистью другим народам. Мы живем в стране многонациональной, и в этой многонациональной стране выделение того или иного народа неизбежно приведет к расслоению, а может быть даже и распаду нашего государства. Поэтому проблема здесь не только религиозная, но и национальная, и государственная.
Вы еще упомянули о том, что сейчас происходит активная вербовка солдат, находящихся на фронте, то есть тех, которые защищают нашу Родину. Вот как это происходит, что им говорят?
Мы, русские, не должны следовать ложной, чужой религии, религии еврейской, как они называют, христианство, а должны следовать нашему родному языческому учению, то, которое вот сохранилось в народе, и которое сейчас мы реставрируем, которое является нашей исконной, правильной верой. Вот примерно так это звучит.
Ну и про маркеры давайте еще раз проговорим. Вот по каким словам, по каким признакам можно понять, что перед тобой представитель неоязычества?
Ну, это достаточно просто. Во-первых, там упоминаются языческие боги. Дашбос, Парбрух, Мокаш и так далее. То есть об этом они говорят практически с самого начала. Негативное отношение к христианству. Христианство на Руси внедрялось крестом и мечом, огнем и мечом, что народ противился принятию христианства, уничтожались целые города. Ну, то есть вот вся... Когда ты встречаешься с неязычником, вот весь негатив по отношению к христианству является вот самым ключевым признаком того, что перед тобой неязычник. Так что тут узнать очень легко.
Ну и про псевдоправославные секты. Я так понимаю, что это речь про секты, движения, какие-то течения, которые формируются непосредственно в нашей церкви. То есть в их главе стоят люди, которые или священники, или имеют какое-то отношение к церкви. И это гораздо более опаснее, на мой взгляд, чем неоязычество. У нас, например, история отца Сергия Романова можно привести как пример, тоже прогремела на всю Россию, но я уверена, что таких примеров по нашей стране очень много. Расскажите про них, пожалуйста.
Да, вот здесь происходит как раз обращение самых лучших представителей православия, людей, которые стремятся к чистоте веры, к какому-то усиленному подвигу, к тому, чтобы жить по заповедям Божьим с чистой совестью. И такие люди часто начинают искать себе духовного наставника, который мог бы их вести по этому пути. Вот если мы берем, ну, преподобного Сергия Радонежского. Он жил в глухих лесах, но к нему собирались люди, желающие присоединиться к его подвигу, спасти свою душу. То же самое происходит и сейчас с людьми, которые ищут себе духовных наставников. Вы говорите про Романова. Ну вот в наших местах таким был некий Иван Ефименко, архимандрит Иоанникий. Но если посмотреть внимательно, практически в каждой области есть некие священники, достаточно харизматичные, достаточно интересные, которые умеют увлекать людей своими идеями. Их идеи, они представляют собой некое извращенное православие. Ну вот как растет дерево, оно растет и потенциально должно расти вверх, вширь и развиваться во всей своей красоте. А тут происходит некое искажение под влиянием тех или иных причин. Ну, вот как дерево может склониться к земле, уродливо вырасти, так и здесь происходит некое такое извращение православия на базе обычного, нормального христианского вероучения. Придумываются какие-то особые ритуалы. Вот у Романова, например, очень практиковалась так называемая отчитка. То есть мы знаем, что древние христианские подвижники изгоняли бесов постом и молитвой. Романов превратил это в шоу, где он собирал вокруг себя множество людей с действительными проблемами одержимости или с мнимыми, с какими-то, может быть, психическими, психологическими проблемами, и устраивал из этого шоу на камеру, которая потом транслировалась по различного рода соцсетям и привлекала, опять же, новых адептов в эту секту. Не только у Романова это происходило и происходит, к сожалению, и сейчас. Вот очень специфический такой вариант был у некого тогда протоиерея, ныне лишенного сана, Владимира Головина, где совместная молитва, молитва, так называемая молитва по соглашению, превратилась в некий коммерческий культ, когда нужно было заплатить деньги за право участвовать в совместной молитве. Людям это казалось, ну если в этот процесс вовлечено много людей, то не могут же все ошибаться. И люди тянулись к Головину, пока он не перешел границы, все возможные границы дозволенного, был лишен сана и создал свою секту в городе Болгар. Вот. И эта секта достаточно успешно существует. Далее, собирая деньги, монетизируя религиозные чаяния, может быть, какие-то беды у людей. Вот такой вот тоже, опять же, псевдоправославный культ. Очень печальный момент. Мы знаем, что вот в православии принято просить молитвы людей глубоко верующих. Да? апостол Павел говорит даже, много может молитва праведника, поспешествуемого благою. И вот Владимир Головин из этого сделал вот такое извращение. Мы можем усилить свою молитву тем, что кто-то из его каких-то последователей помолится на святых местах. Кто-то там в Иерусалиме, в Абхазии, на Новом Афоне или в других каких-то святых местах, у каких-то чтимых, там, чудотворных икон, у мощей. А вы за это нам дополнительно заплатите. Людям кажется, ну как хорошо за нас помолиться на святом месте. А по факту, естественно, что ни духовенство этого храма, никто, они в этом не принимают участие. То есть даже если есть какой-то человек, там у него свой адепт, он просто приходит тихонечко, что-то там читает и уходит. Всё это происходит параллельно церковной жизни, как вот раньше были колдуньи, которые приходили в храм и вроде бы стояли на богослужении и молились со всеми, а по факту читали какие-то свои заговоры, ставили с особыми ритуалами свечи, там переворачивали свечи, что-то с ними еще делали. Вот то же самое происходит и здесь. То есть на святое место приходит некий человек, а может и не приходит, мы не знаем, насколько это скрытая информация. Но если он и приходит, то он не в храме молится со всеми, а совершает некий свой ритуал. Ритуал своей секты вот этого Владимира Головина.
И опять же про маркеры. Не могу не спросить. А вот ты приходишь в церковь. Это в априори максимально безопасное место. Вообще не ждешь, что что-то плохое там случится в этих стенах. Ты чувствуешь себя в безопасности. Вот как понять, что что-то идет не так, что человек, который перед тобой, даже если он находится в церковных одеждах, что этот человек ведет тебя куда-то не туда?
Ну, очень легко тем людям, которые живут давно оцерковленной, полноценной христианской жизнью, очень легко отличить по таким неуловимым, может быть, признакам, но они явственные, что здесь что-то не то. Особый взгляд, особая, опять же, лексика, отличающаяся вот от того, что мы привыкли слышать в обычном храме. Рассказы о каких-то особых чудесах, особых местах, особых каких-то святых или, может быть, людях, которых только они называют святыми. Например, вот у меня был такой случай. В свое время был такой популярный культ Славика Чебаркульского, да, вот отрока Вячеслава Мокрашенинникова. И вот я приехал в один храм, и там в гости приехал священник. И этот священник вот всем раздавал диски, тогда еще вот были эти DVD-диски, раздавал диски с фильмами про этого бедного мальчика, который умер в очень раннем возрасте, и мама которого, ныне тоже покойная, создала культ своего сына. И вот священник раздавал эти диски. При этом он рассказывал невероятной восторженностью об исключительном почитании этого, о том, что именно он дал то откровение, которого у нас нет в Писании, у святых отцов. То есть вот эта исключительность, элитарность, псевдо, конечно, элитарность таких лиц, она должна настораживать. И если человек только недавно начал ходить в храм, нужно помнить, что литература, которая продается в храме, обязательно должна содержать гриф издательского совета Русской Православной Церкви. И если вам раздается какая-то другая литература, продается, раздается, надо быть уже осторожным. Вот, допустим, до сих пор сейчас в некоторых храмах, в том числе и города Москвы, распространяются проповеди бывшего лишенного сана, ныне, правда, почившего, архимандрита Иоанникия из Чихачёва, вот на самом деле Ивана Даниловича Ефименко, который умер, так и не примирившись с церковью, без покаяния. И в этих проповедях вроде бы ничего такого плохого нет. Сначала не видишь, но потом замечаешь разницу. Вот какие-то рассказы о явлениях ангелов, о каком-то особом правиле, которое нужно соблюдать. Или вот тоже, опять же, пример. Многие женщины страдают по каким-то причинам, совершили они, допустим, аборт, убили свое чадо, и они страдают и хотят как-то искупить эту вину. Но вместо того, чтобы то, что нам предлагает церковь, то есть покаяние, добрые дела, здесь именно некое вот именно искупление. Предлагается некий такой культ, чин матушки Антонии, если не ошибаюсь, да, чин матушки Антонии, то нужно уже мертвого ребенка крестить. И дальше предлагается, как это совершить. Когда человек сталкивается с нечто подобным, он должен подумать, не попал ли он в сект. И если это все исходит от настоятеля храма, то благоразумно позвонить в епархиальное управление и там задать вопрос. Вот я столкнулся с тем или иным явлением, и как нам быть? Вот если опять вернуться к этому Чихачевскому тевдостарцу Ефименко, то расследование по поводу его деятельности началось именно с таких вот звонков и письменных обращений, когда люди видят или разницу между тем, что происходит у них на приходе, и тем, что происходит в Чихачёво, так называемой обители. На самом деле там никакой обители не было, это был просто приход, такой глухой, отдаленный приход. И люди стали жаловаться. Сначала просто недоумение было у людей. Потом и жалобы поступали, когда там началась тоталитарная деятельность, которая разрушала личности этих адептов, требовали там и пожертвования такие, чтобы продать квартиру и отдать ее, якобы, опять же, на монастырь, которого там не существовало никогда. Люди жили в нечеловеческих условиях, и уже на эти жалобы была реакция, началось расследование, в том числе и уголовное дело было заведено, которое прекратилось со смертью, собственно, главы этой секты. Ведь примерно так же, такая же проблема была и с Романов. Ведь на деятельность Романова обратили внимание тогда, когда люди просто действительно стали страдать, и их родственники жаловаться на то, что люди выпали из общества, что они ездят к Романову, а в итоге потом перестают общаться со своими родными. Ну, христианство, оно наоборот, несет свет. Христианин должен нести свое, свет своей души, тот божественный свет, который в его душе, окружающим. А здесь получается замкнутое такое сообщество, которое вербуют тайно, потихонечку, чтобы никто лишний не узнал об этом, чтобы не знал священник прихода. Вот так вот, я думаю.
Ну и про тарологов и астрологов. Почему вы назвали их в качестве сект и какую опасность они несут?
Многие считают, что суеверие – это вещь безопасная. Но если бы суеверия были бы религиозно безопасным, чем-то нейтральным, разве бы демоны так не стремились бороться за души людей именно посредством внушения им различного рода суеверий? А астрология, гомеопатия, кстати, и прочие такие вот суеверия, они небезопасны. Они уводят человека от Христа прежде всего, потому что человек начинает верить в чудодейственную силу земного, материального мира, скажем так. То есть положение звезд определяет прошлое, настоящее и будущее человека по вере, там, допустим, астрологов. Человек, который верит, допустим, в гомеопатию и не доверяет официальной медицине, а он как раз и начинает не доверять официальной медицине, когда начинает понимать веру в гомеопатию. А это действительно тоже вера. И если следовать официальной доктрине гомеопатии, то чем ты больше разводишь какое-то вещество, тем оно сильнее начинает действовать. И самое сильное действие оказывает то вещество, в котором изначального активного вещества уже не осталось. То есть разведение, допустим, в воде, там, в сахаре, такое, что активного вещества там уже нет совсем. И такое, по их мнению, действует сильнее. Напрямую с этим связано явление в веру силы слова. Это, опять же, когда люди, с одной стороны, верят, что вот заговор может иметь ту или иную силу, а с другой стороны, люди вроде бы с хороших побуждений борются, допустим, с нецензурной бранью, допустим, да, но при этом используют очень незаконные методы, то есть прибегают к лжи, говоря о том, что, допустим, матерщина, она там изменяет ДНК, структуру ДНК изменяет, влияет на весь мир. Придается излишнее значение материальному, забывая о духовном. То есть человек уходит от истинной веры, от спасительной веры. А это и есть цель демонов — увлечь чем угодно, неважно. Ты будешь верить в гомеопатию, ты будешь верить в астрологию, ты будешь верить в магию, да неважно во что, лишь бы ты не верил во Христа.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом первая часть интервью заканчивается. Я напомню, что мы сегодня говорили про те секты, которые существуют у нас в России, в чем их опасность. На телефонной связи со студией находился руководитель Центра исследований религий «Фавор» Кенишемского епархиального управления и член Российской ассоциации Центра исследования религий. Программу провела Мария Заостровных. Продолжение беседы слушайте завтра. Следите за анонсами программ.